Приветствую, братья! Как всегда, очень рад возможности видеть всех вас. С кем-то видимся регулярно, каждый год, с кем-то один раз в три года, вот как Олег отметил. Вот с кем-то, может быть, впервые здесь, наверное, есть такие братья, с кем мы впервые видимся. Вот, но всегда, когда мы имеем дело со служителями, которые несут ответственность за души, которые открывают Слово Божие каждую неделю, которые занимаются духовными проблемами, проблемами духовной брани, проблемами заботы о церкви, проблемами благовестия, распространения Евангелия. У меня всегда это вызывает особенный трепет, особое уважение к вам, братья, ко всему тому труду, который вы делаете, который Господь поручил вам. Вот. И сегодня мы решили коснуться этой темы. Это будет не столько проповедь, сколько рассуждение, сколько, может быть, personal reflections по-английски это можно сказать. Я пришел к Богу очень давно. В этом году будет 48 лет, как я принял крещение. Это было в Совете Церквей. Естественно, никаких программ не было, ни о каком ученичестве речи не могло идти. Даже те более способные братья, которые были в тюрьмах, те, которые оставались, с трудом могли мысль держать во время проповеди. То есть, когда я смотрю назад, вот на тот период, на мое формирование, ну, отец, наверное, вот это тот, кто имел больше влияния на том этапе. Вот. Но программ не было каких-то специальных. И потом, когда я помню, первые кассеты пришли. Может быть, кто-то помнит это из Советского Союза. Были кассеты по ученичеству Ярла Николаевича Пести. Такой курс по ученичеству. И вот мы собирались, молодые братья, я был тогда, не знаю, лет 17-18, в таком возрасте, собирались и слушали эти кассеты, говорили, молились. И каким-то образом, это впервые мы услышали вообще это слово «ученичество». Вот оно как-то стало для нас модным, наверное, таким знаковым вот в то время. И потом вот тот период, который Андрей Данилович описал уже, когда свобода пришла, и когда открылись двери, и когда поехали очень многие-многие учители, привезли разные книжки. Я хорошо помню период, то время, когда... Мы как раз занимались новой церковью в Новороссийске, где мы жили тогда. Вот. И у нас было общение братьев. В Краснодаре мы собирались из разных мест. Братья примерно моего возраста, немножко старше меня. Семен Алексеевич где-то был здесь. Вот Семен Алексеевич был там такой, один из лидеров. Вот. И вот я, как сейчас помню, привезли книжку, она... Его автор Neighbor, не помню, как его, Ralph, кажется, Neighbor. Я помню, что Neighbor. И вот там написано, что вообще жизнь церкви должна быть такой. Ты собираешь группу, группа не может быть больше, чем 12 человек. Когда ты собрал группу, ты сразу определяешь интерна. Ты ведешь группу и воспитываешь интерна. Через год, когда церковь, когда группа достигла 12 человек, ты ее делишь на два. И ты берешь, значит, у тебя есть 6 человек, и у него есть 6 человек. Ты берешь интерна одного, и он берет интерна. И еще через год у вас 4 группы. Ну и так далее. Вот весь этот процесс пошел. Я помню, приехал с этой книжкой, готовый. У нас первые обращенные, один старичок с пластмассовой головой. И я, это не иносказание. Он в действительности был... На войне у него кусок черепа оторвало, и ему пластмассовую голову вставили. Вот. И он, естественно, ну вот человек. Потом еще одна женщина, которая МММ продвигала очень активно, и еще одна женщина уринотерапией занималась. И вот я думаю, кого же из них взять интерном? Немножко упрощаю, конечно, но в действительности очень быстро, быстро поняли, что, оказывается, это не так просто. эти люди, которые... И это я не шучу, это в действительности реальные люди, которые реальные вещи делали. Ну и даже те, которые не были такими странными, как эти, они абсолютно нулевые христиане. Они пришли, они начинают первые какие-то шаги для того, чтобы они вообще сориентировались в христианстве. Нужны годы. Нужны годы. И тогда энтузиазм упал, и тогда, ну, так скажем, стали искать какие-то другие пути. Это был долгий путь, как Господь вел. Но за последний год или последние годы, наверное, я стал смотреть немножечко шире. Я был от начала, вот с конца 80-х, когда началось тысячелетнее крещение Руси, большая проповедь, связанная с этим. И потом 90-е годы, массовая евангелизация, массовый поток денег, людей, ресурсов. Прошло 30 лет, 35 лет с тех пор. С 90-го года по 25-й год, 35 лет прошло. И я спрашиваю у разных братьев, вот сегодня с Евгением Юрьевичем говорил, и я так, кто наблюдает, кто был, я спрашиваю, как вы думаете, как вы оцениваете результат? И я так скромно стараюсь говорить, что мне кажется, что результат, если сравнить состояние церкви в 90-м году, славянской церкви, и в 25-м году, ну, очень большого прогресса не видно. Многие мне говорят, мне кажется, же даже регресс, или, как сейчас модно говорят, отрицательный рост. И возникает вопрос, почему? Почему столько работы было сделано? Столько мужчин оставляли свои семьи для того, чтобы заниматься разными делами. Столько усилий было вложено. У меня нет статистических данных, но такое субъективное ощущение, что, скорее всего, как минимум сотни миллионов долларов были вложены, а может быть даже миллиарды. И вот стратегически чего-то такого гигантского, большого, чтобы была серьезная богословская мысль, были мощные церкви, было хорошее миссионерское влияние. Ну да, есть там немножко, здесь немножко, где-то еще немножко. Это, конечно же, вызывает вопрос. Здесь много, может быть, разных причин. Одна из них – у Господа свое время. На все свое время. Мы пару раз уже с братьями делали поездку по восточному побережью здесь, в Америке, по местам возникновения первых церквей здесь, в Америке, и анализировали даже тот же период Джонатана Эдвардса, один из выдающихся, лучших проповедников в Америке точно. Вот. Был период, когда вот пробуждение пошло, и оно идет, а потом раз и закончилось. Ничего не поменялось. Он тот же, местность та же, люди те же, а пробуждение закончилось. И потом через 10 лет опять оно появилось. То есть у него было два пробуждения в истории его служения. А потом еще через несколько лет эта же церковь увольняет его с поста служителя. Voted him out. У меня, правда, возникает вопрос, что произошло за эти 6 или 8 лет после последнего пробуждения, в котором покаялось 1000 человек, и 50-м годом, когда эта же церковь принимает решение, что его он не может быть в служении. Ну, это говорит о том, что есть фактор времени, есть фактор того сверхъестественного, который нам не подвластен. Но я хотел бы посмотреть сегодня вместе с вами на некоторые детали, на которые я, может быть, меньше обращал внимания раньше, которые мы находим во втором послании к Тимофею. Мы сосредоточимся на служении апостола Павла, но я бы хотел немножко коснуться еще и служения Иисуса Христа, чтобы вместе с вами посмотреть на наше место и то, что Господь делает с нами, через нас сейчас в этом положении, в котором мы находимся. Вторая глава – известное место. Обычно мы читаем его со второго стиха или второй стих, когда речь идет о подготовке служителей. Вот, я хочу прочитать первый и второй стих. «Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом. и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить. Два вопроса, которые я редко задавал себе или мало обращал на них внимание в прошлом, и которые я задаю себе сегодня. Первый вопрос – для чего первый стих? Что значит первый стих? Насколько второй стих зависит от того, что происходит в первом стихе? И второе – здесь есть две частицы. Частица «что» и частица «то». И «что» слышал от меня при многих свидетелях, «то» передай верным людям. Что Павел имеет в виду? О чем идет речь? Мы часто читаем такие тексты, и мы, естественно, подразумеваем, проповедь, Евангелие, христианство. И у каждого из нас свое определение, our own definition, свое определение христианства. И особенно сегодня модное слово «Евангелие», и мы встречаем его снова и снова в самых разных контекстах, и люди пользуются им. Буквально сегодня я еще раз прочитал в одном документе это слово, которое опять использует слово «Евангелие». И я ясно понимаю, что вот в этом контексте это Евангелие, это не то Евангелие, которое написано вот здесь. И это достаточно важный вопрос. Важный почему? Потому что когда мы говорим о Божьей силе, когда говорим о том, что Господь определил и поручил своим ученикам, мы должны быть точным, потому что Господь другое не благословляет, или в другом нет Его силы, в другом нет Его действий. Несколько штрихов, несколько мыслей, которые есть у меня, я хотел бы потом, может быть, и когда вот Андрей Данилович будет задавать вопросы, чтобы и вы могли немножечко reflect или поразмышлять над то, или свои мысли высказать о том, что мы затронули сегодня. Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом. Слово «итак» подводит итог первой главы. В первой главе апостол говорит в самом начале, с 8 стиха, «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым или с Евангелием Иисуса Христа». Дальше он объясняет Евангелие, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, опять через Евангелие. Обратите внимание, о чем говорит апостол. Апостол говорит о сути того, что сделал Христос. Он говорит о сердцевине веры. Христос, спасший нас, призвавший нас званием святым, по своему изволению, по благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. То есть он говорит, что весь Ветхий Завет, вся прежняя история – все Божье дело, которое Он делал, оно было сфокусировано на жертве Иисуса Христа и на Его Евангелии, на спасающем акте Иисуса Христа, который был совершен на Голгофском кресте при Его смерти и потом при Его воскресении. То есть Он первый очерчивает вот это плечо прошлого, говорит о том, что это не случайно появилось. Это то, о чем вообще вся история Божьего дела, Божьей работы с человечеством вообще, не только со своим народом, с человечеством вообще. Десятый стих подчеркивает, открывшийся же ныне, вот, то, о чем говорилось в прошлом, явлением Иисуса Христа. И дальше смотрите, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Павел конкретно говорит, что Христос сделал. Христос своим подвигом, своим искупительным актом, который Он совершил, Он разрушил смерть, и Он дал нам жизнь. Это очень важные вещи. Почему? Потому что, когда мы смотрим на то, как апостол представляет Евангелие, послание к римлянам, помните 6 глава, которая связана со смертью и жизнью? Она связана с тем, что мы в Иисусе Христе умерли, и там победили. И мы в Иисусе Христе воскресли, и мы получили эту новую Его жизнь. Через благовестие, то есть через Евангелие. Евангелие открывает нам эту новую жизнь. Настоящую новую жизнь. 11 стих, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. Для чего Павел поставлен? Что он учит? Что он проповедует? Евангелие Иисуса Христа, который разрушил смерть и дал жизнь. Мы с Сашей Галинским провели пару дней в нескольких беседах и говорили о том, как, с какими вызовами они сейчас встречаются там, проповедуя Евангелие людям в самых разных обстоятельствах. И то, что он подчеркивал не раз, и моя душа отзывается просто очень гармонично тем, что когда люди сталкиваются с краткосрочностью жизни, краткотечностью жизни, когда жизнь вот закончится очень легко, может закончиться быстро, есть только два вопроса, на которые нужно ответить. Первое – как освободиться от вины? И второе – как не бояться смерти? И на эти два вопроса дает ответ Евангелие Иисуса Христа, который разрушил смерть и который дал жизнь. И это то, что Павел проповедует. Павел идет, и это очень важная вещь, братья мои. Он идет и он проповедует не методики, не системы, не какой-то новый тип движения, который появился и которое появилось. Смотрите, методики всегда будут, и системы всегда будут, и традиции всегда будут, и формы всегда будут, потому что мы в форме живем. Мы все равно должны как-то начать собрание, как-то его провести, как-то закончить. Они все равно будут, мы не аморфные, они всегда будут. Но для апостола Павла он не методику свою проповедует, не деноминацию свою проповедует. Он проповедует жизнь, которую он получил от Христа. Он знает эту жизнь, он движим этой жизнью, его сердце бьется этой жизнью. Посмотрите 2 Коринфянам 4 глава, один из любимых текстов для меня, где Павел описывает свое служение. Он говорит, потому мы не унываем. До того он говорил, мы получили служение Нового Завета, и поэтому имеем дерзновение. И дальше описывает процесс 17-18 стих, где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И потом 6 стих 4 главы, он говорит, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Вот чем движется его сердце. Для Павла Христос был, не знаю хорошего русского слова, exciting, воодушевляющий. Он просто, когда он говорил о Христе, и у него глаза светились, его сердце билось чаще. Он говорит, вот потому я не унываю. Почему? Потому что Христос есть у меня. У меня вопрос. Мы не будем говорить сейчас за 35 лет, за десятки тысяч людей, которые трудились в эти 35 лет. У меня вопрос о нас, вот, о себе, о каждом из нас. Вот когда мы думаем, что мы хотим сделать учеников, новых служителей, что мы хотим передать? What is your heartbeat? Чем бьется ваше сердце? Является ли это Христос? Пока это не станет Христос, все, что мы делаем, ну вот так и будет. 35 лет, миллиарды долларов. По простой причине, потому что сила у Христа только. Вот почему, посмотрите, он 12 стих говорит, По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал. Я знаю Иисуса Христа. Я Его знаю. 13 стих. Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе. И опять-таки, это текст, куда только не применяли уже. Как только хотят подчеркнуть традиционность, верность чему-то, используют этот текст и применяют его в самых разных ситуациях. Держись, держись образца здравого учения, брат. Теряя из вида, что здесь в контексте? О каком учении он говорит? Евангелие Иисуса Христа, которое воодушевляет сердце. И почему он ему говорит? Да по простой причине, потому что иначе Тимофею не выжить. Если для него Христос и его учение, его Евангелие не стало его heartbeat, не стало его биением его сердца. Мы вернемся еще к последним стихам первой главы. Я хочу теперь перейти ко второй главе. «Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом». До того, как прийти ко второму стиху, Павел хочет быть уверен в том, что Тимофей ясно понимает, что его сила для служения находится только в личном контакте с Иисусом, благодати, которую он получает от Христа. Благодать – это Евангелие. Благодать – это суть того, что Христос сделал в своей смерти и в своем воскресении. Он разрушил смерть и дал нам жизнь. Вот что это за жизнь? Насколько она действительно окрыляет меня? Насколько эта жизнь стала дыханием моим? Насколько эту жизнь видно любому человеку, который меня со мной соприкасается? Насколько эту жизнь я хочу передать и дать этому человеку, любому человеку, чтобы он мог жить ей, мог заразиться этой жизнью. Дальше после этого второй стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям». Евангелие Иисуса Христа. Это очень интересно. Евангелие Иисуса Христа, он до сих пор все время говорил о жизни, которую он получил от Христа. Здесь есть много интересных вещей. Значит, смотрите, когда мы говорим о том, как мы распространяем Евангелие, распространяли это точно, и как мы взращивали служителей, следующее поколение служителей, то мы можем сказать, наверное, что здесь есть несколько общих методов, которые используются, которыми пользовались и продолжают пользоваться. Если очертить, в общем-то, можно назвать следующее, что есть, наверное, достаточно популярная, так скажем, категория, это общая категория, и, конечно, я не хочу лейбл какие-то вешать, но общая категория – это более прагматический подход к тому, чтобы достигать людей и взращивать лидеров. Что это значит? Это значит, нам нужно изучить психологические особенности человеческого восприятия. Как люди растут, как они реагируют. И как мы можем, взяв истинное Евангелие, зная то, как люди реагируют, применить эти истины для того, чтобы вырастить людей, чтобы они смогли стать специалистами в той сфере. Это одна. Здесь, конечно, есть более благополучные, менее благополучные, то есть разные есть линии. Есть другая группа. Есть группа, которая относится к больше харизматическому, пятидесятническому движению, в которых основной элемент – это заведенные, захваченные эмоции. То есть когда дерзновение, когда большие цели, когда все служение построено на то, чтобы нам поднять эмоциональный дух, чтобы пойти и делать. И в действительности пятидесятнические прохаризматические церкви – одни из самых быстро растущих церквей в мире сегодня. Южная Америка полностью харизматическое или прохаризматическое. Вот. Взять, посмотреть, что происходит в бывшем Советском Союзе. Баптистские союзы уменьшились за это время. Уменьшились количество, но уменьшились с точки зрения количества лидеров там. Пятидесятнические союзы выросли. сильно выросли. То есть там есть движ большой. Это вторая категория людей, которые занимаются взращиванием лидеров. Вот. Есть третья категория людей, которые фокусируются более на академических вещах, на более глубоком изучении Писания, на взращивании богословов, на серьезном подходе к тому, чтобы изучать Библию, излагать Библию и так далее. Это еще одна категория. Она, наверное, по размеру меньше, чем две другие, но это достаточно в этой категории библейское душепопечение, в этой категории экспозиционная проповедь, в этой категории много полезных, добрых вещей, которые мы можем найти. Но когда Павел пишет и говорит: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом», он не говорит ни об одном, ни о втором, ни о третьем. Да, конечно, нам нужно изучать Писание, изучать его глубоко. Это точно. Почему? Потому что Христа мы знаем из Писания. Да, конечно же, нам нужно, чтобы мы могли эмоционально соответствовать тому, кем является Христос и в чем его ценность. Это точно. Но это связано с Иисусом Христом. Да, конечно, когда мы развиваем наше служение, нам, конечно, нужно посчитать, а сколько вот эти люди в нашей культуре способны выслушать? Они способны слушать час проповеди или только полчаса? Но заметьте, что все эти вещи – это все второстепенные вопросы. It's all secondary. Если мы посмотрим на суть, о которой говорит здесь апостол, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, способным других научить. Он говорит о сердце, которое бьется жизнью Иисуса Христа. Откуда мы знаем Христа? Из Писания. Это точно. Как мы реагируем на Христа? Конечно же, плод Духа, любовь, радость – все это эмоции. Это точно. Которые влияют на волю, которые влияют на практику наших действий. Но все это сконцентрировано на Иисусе Христе. И потом посмотрите после этого, что Павел пишет. Опять я не буду затягивать это свое короткое слово. Посмотрите, он продолжает говорить, я подчеркну несколько деталей. 8 стих этой второй главы. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Он говорит пастырю, он говорит служителю, он говорит, мы способны переключать наше внимание с Иисуса Христа на что-то другое. Дальше посмотрите, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Заметьте, как это непосредственно связано с тем, о чем он говорил, «и что слышал от меня, то передай, и помни Господа». Контекст – это Христос, его жизнь, его Евангелие. Дальше продолжает говорить 22 стих. «Юношеской похоти убегай, держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Конкретно подчеркивает: «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины?» Заметьте, он опять фокусируется на покаянии, он фокусируется на отношении к Евангелию Иисуса Христа. Я вчера консультировал одну пару premarital counseling, предбрачная подготовка. И коснулся с ними одного из вопросов, вопросы роль мужа и роль жены. И, наверное, вы все с этим сталкиваетесь постоянно. За 20 с лишним лет моего служения, я начал служение еще раньше там, в России, я обнаруживаю, что сегодня все больше и больше людей, и жен, и мужей, они открыто говорят: «Я не могу делать то, что написано. Я не могу. It's abuse». Абьюз – это русское слово. Вы знаете, что это такое. Это абьюз. И вот это определение абьюз, оно все ниже, 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 ниже. Уже все, что не нравится – это абьюз. И теперь, когда ты приходишь, и ты начинаешь ему говорить: ну ты потерпи, ну тебе нужно смиряться, ну написано, Господь говорит, что жены повинуйтесь мужьям своим. А ей непонятно это. И тому мужчине, который она говорит, что же это непонятно? И причина этого одна. Причина этого заключается в том, что у них нет практического навыка познания Христа и жизни Христом. Если женщина не познает Христом и Христа и не живет им, и не наслаждается им, для нее будет странным и невозможным повиновение ее мужу. Для нее это точно будет абьюз. Для нее это точно будет шовинизм. И она никак по-другому и не сможет объяснить решение пресвитерского совета, которое не позволяет ей развестись. Они шовинисты, мужики, собрались и решают, и говорят, нельзя развестись. Она честно не понимает по-другому. И здесь нет другого пути, дорогие мои. Я этой паре вчера объяснял. Я говорю, вот посмотрите, вы сейчас любите друг друга. Вы сейчас и не можете себе представить того, что когда-то наступит время, когда you cannot tolerate her, когда ты не сможешь ее терпеть рядом с собой. И причина, почему это произойдет, только одна. Если вы не будете серьезно познавать Христа, вкушать его сладкую жизнь, сладость его жизни и реально по-настоящему жить. Дальше он продолжает, и я, конечно, интересно, я в 3 главе, где он говорит 10 стих, «А ты последовал мне», и перечисляет в учении, в житии, в расположении, в вере, великодушии, любви, терпении. Он приводит пример, что Тимофей, он получился из него ученик, потому что он в вере последовал, в учении, и опять-таки, помните, что это прежде всего Евангелие, это не конструкции все остальные, которые... Он здесь не говорит никаких более сложных доктринах. Все здесь речь идет о Евангелии. И посмотрите, 4 глава, интересно. «Итак, заклинаю тебя пред Богом, Господом Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царство, проповедую Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут, но будут по своим прихотям избирать себе учителей, которые льстили бы слуху от истины, отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен, переноси во всем, переноси скорби, совершай дело какое? Благовестника. Дело Евангелия, братья, мы заняты делом Евангелия. И дело Евангелия, оно связано с тем, насколько мы радуемся Христом, насколько Христос восхищает меня, насколько Христос воодушевляет, насколько я хочу передать жизнь Иисуса Христа людям, которые рядом со мной. Все остальное не так важно. Вот смотрите, в истории посмотреть, как проводились собрания, нету методики, как проводить собрания. Ну, написано, что порядок был. Но нет методик библейски утвержденных. И посмотрим, если в катакомбах они проводились. Я помню, как в лесу проводились в наше время, во время Советского Союза. Или в хатах, таких хатах, которые где-то там на окраине, далеко возле шахты Майской, где еле-еле туда доберешься. И потом мы видим соборы, и потом видим церкви здесь самые разные. Об этом можно говорить много. Какая литургия, что за литургия, какие формы богослужений, как музыку строить и так далее. Или же, даже если мы возьмем вопрос церковного управления. Не представлен вопрос церковного управления так, чтобы была глава, которая была расписана. Elder-led. А сейчас говорят, elder-rule. Не, elder-led. Yes, congregationalism with elder-led. И вот эти вот все, те, кто по этой мове не разумеет, elder-rule – это значит управление пресвитерами. Elder-led – это значит ведомое пресвитерами. Понимаете тонкость? И люди пишут целые статьи, диссертации, и даже спорят друг с другом. Вы elder-rule до сих пор? Мы уже давно elder-led. Правильно, elder-led. Ну и так далее. То есть вот об этом можно спорить, можно говорить сколько угодно. Но самый главный вопрос, а сердце бьется Христом у этого человека? Он может быть ruled или led, или не led. Не такая большая разница. Оно все найдет свою форму. И, конечно, да, мы изучаем Писание, мы хотим быть ближе к тому, что написано во всех вопросах, включая управление церковью. Мы хотим этого. Но это не те вопросы, которые определят эффективность, здоровье нашей поместной церкви и определят способность взращивания людей, которые вокруг нас. Очень интересно, не знаю, ободрит вас это или нет, меня иногда такое ободряет, что, оказывается, не только я такой неудачник. 9 стих 4 главы. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбил нынешний век и пошел в Фессалонику. Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною, Марка возьми». Это Павел и его ученики. Павел и его ученики. Смотрите, зовет Марка, которого списал, когда-то выгнал. Эти люди, которые были с ним, по разным причинам не могут быть с ним. Кто-то вообще отошел от веры, кто-то по делам каким-то. И дальше он говорит, 16 стих, «При первом моем ответе никого не было со мной». То есть даже вот этот вопрос передачи, Павел признает, что это сложный процесс. Это не такой процесс, что 2 плюс 2, как Андрей Данилович говорил. Это очень сложное дело. Посмотрите, что он пишет в 1 главе, 15 стих. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в их числе Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня, не стыдился уст моих, но был в Риме с великим чанием, искал меня и нашел». Заметьте, мы не можем возлагать свою надежду на то, что я взял учеников, я им отдал свои лучшие, и они обязательно получатся очень хорошие. Но у нас точно есть прописанный Богом путь взращивания учеников. Это любите Иисуса Христа самому лично, так, чтобы Христос стал биением нашего сердца. И искать всякой возможности для того, чтобы передать Христа всем, но особенно верным и способным. Здесь две вещи. Верным людям, способным других научить. И если Бог даст такую благодать, что кто-то из тех, кого Господь доверил в наше служение, загорится Христом и будет способен учить других, это самое большое вознаграждение, которое только может быть. Иисус Христос более способный, чем апостол Павел, мы видим в его служении такая же картина. Интересные там детали. Он, конечно же, горит делом Евангелия, искупления, отцом. Говорит об этом ученикам. До них доходит очень медленно. Очень-очень медленно. Настолько медленно, что когда Иисуса арестовывают, они все разбежались. После того, когда Христос воскрес, остается 120 человек, хотя за ним следовали тысячи, а может быть даже десятки тысяч. И он отдал им очень много своей жизни. Правда, потом, через несколько дней, мы видим, как из этих 120 получается 3000. И из этих 3000 часть этих людей, скорее всего, были те, кто жил там в Иерусалиме, кто каким-то образом соприкасался с Иисусом Христом или был приготовлен служением Иисуса Христа. Одним словом, служение Иисуса Христа тоже показывает нам, что это не в микроволновке служителя не приготовишь. Это не двухминутный процесс, в котором ты включил, а это процесс веры, верности, любви к Иисусу Христу, восхищения Христом и желания передать Христа тем, кто нас окружает. Вот это то, что я хотел с вами, чем я хотел с вами поделиться.